Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Колчина. И теперь несколько слов о погоде на сегодня. В столице минимальная температура плюс 8, плюс 10 градусов. В конце дня ожидается кратковременный дождь. Максимальная температура 16-18 градусов днем, по области 14-19. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь. Ночью и утром температура 10-12 градусов, днем 14-16 выше нуля. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Телеобращение президента Украины Виктора Ющенко и коалиционные интриги после выборов. Подробности в репортаже примерно через минуту. Акции молодежных политических организаций России. Государство и оппозиция глазами юных. Визит Гордона Брауна в Ирак и дискуссии в русскоязычном интернете. Подробнее об этом вы услышите в рубрике «Политика онлайн». И переходим коротко к теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Сегодня исполняется 50 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли. По решению Международной Федерации астронавтики в этот день принято считать началом космической эры человечества. Накануне прошли торжества в честь 150-летия основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. Сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какими должны быть очередные этапы освоения космоса. Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер, номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент радио «Свобода». А также ждем ваших смс-сообщений с ответом на этот вопрос на телефонный номер плюс 7-903-743-2801. На Украине обсуждают вчерашнее телеобращение к нации президента Виктора Ющенко относительно результатов парламентских выборов. Хотя и не прямо, но все же украинский лидер призвал победителей выборов сформировать широкую правящую коалицию. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Глава государства предложил сесть за стол переговоров лидерам партии регионов, блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина. Народная самооборона». Эту инициативу сразу же поддержала партия регионов Виктора Януковича. Ответственные политики, вопреки собственным амбициям, должны пойти навстречу ради объединения страны, подчеркивается в заявлении регионалов. В то же время слова президента вызвали недоумение у Юлии Тимошенко. Ее политическая сила вместе с блоком «Наша Украина. Народная самооборона» получает в Верховной Раде больше половины депутатских мандатов и может сформировать оранжевую коалицию. Такой формат большинства ранее активно поддерживал и сам Виктор Ющенко. Тимошенко уже предупредила, что в случае союза между пропрезидентским блоком и партией регионов ее блок останется в оппозиции. О том, как может развиваться ситуация вокруг формирования коалиции на Украине, говорит политолог Владимир Фисенко.
Принципиально дальнейшее развитие ситуации зависит только от одного субъекта. Это от блока «Наша Украина. Народная самооборона». Именно от него будет зависеть судьба возможной широкой коалиции, либо возобновление варианта оранжевой коалиции. Я не исключаю, что нынешнее заявление президента может просто привести к расколу блока «Наша Украина. Народная самооборона». Велика вероятность именно такого развития событий, поскольку для многих наших украинцев это будет драматический выбор. Либо не поддержать президента, либо будет просто ситуация, когда часть наших украинцев, которые категорически были против этого варианта и заявляли об этом в ходе избирательной кампании, они не поддержат президента. Часть, возможно, начнет переговоры с регионалами. И тогда велика вероятность того, что в парламенте просто не будет никакой коалиции. Тогда в качестве исполняющих обязанностей остается правительство Януковича, но оно будет, конечно же, более ослаблено и по отношению к президенту, и не будет иметь поддержки устойчивой в парламенте.
Как отмечает Владимир Фисенко, в призыве президента к созданию широкой коалиции есть и скрытый политический подтекст.
Это явное нежелание Ющенко видеть на посту премьера Юлию Тимошенко. Президент рассматривает Юлию Тимошенко как серьезного конкурента. Есть элементы невосприятия Юлии Тимошенко, чисто психологического, со стороны президента. Я думаю, что и это тоже сказывается. Ну и, наконец, вот в этом призыве к широкой коалиции, я думаю, учитываются интересы крупного украинского бизнеса. И газовая составляющая, и необходимость политической стабилизации.
С возможным назначением Тимошенко главой нового кабинета в Киеве многие связывают и прозвучавшее накануне предупреждение российского «Газпрома». Он пообещал сократить поставки газа на Украину в случае, если не будет погашен долг в размере более миллиарда долларов. Однако сразу после телеобращения президента Ющенко российский газовый монополист смягчил свою позицию, заявив, что пока воздержится от жестких санкций. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
7:12 в Москве. Как всегда в это время, утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. В студии рядом со мной моя коллега Вероника Баде. Вероника, доброе утро.
Доброе утро, Никита. Я начну с первополосных публикаций. Вот, например, что выносит на первую полосу газета «Коммерсант Дейли». Виктор Ющенко призвал Виктора Януковича к широкой коалиции. Президент Украины Виктор Ющенко вчера выступил с заявлением, которое буквально взорвало обстановку в стране после выборов. Вместо ожидаемого вручения Юлии Тимошенко мандата на формирование оранжевого правительства, он предложил создать широкую правящую коалицию с участием партии регионов Виктора Януковича. Заявление президента прозвучало через 20 минут после того, как «Газпром» объявил об урегулировании газового спора с Киевом. Эту тему продолжает и независимая газета, вот что она пишет. «Газовый баланс», так называется статья. «Предупреждение «Газпрома» о возможных ограничениях поставок газа на Украину не на шутку обеспокоило официальный Киев. Хотя во вторник вечером никто из украинских отраслевых чиновников не мог объяснить появление украинского газового долга размером в 1,3 миллиарда долларов, о котором раньше никто не знал, уже в среду утром в Москву экстренно вылетел министр топлива и энергетики». Далее к другим первополосным темам. Российская газета. Зарплату вынули из сетки. Бюджетники в разных отраслях будут зарабатывать по-разному. Сегодня российская газета публикует постановление правительства о введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и гражданского персонала воинских частей. По сути, для этой категории работников это означает отмену единой тарифной сетки и окончательный переход на новую отраслевую систему оплаты труда. Издание «Газета». «Психиатрия расширяет границы», – заголовок с первой полосы. Сегодня Конституционный суд займется проверкой соответствия основному закону всех статей УК и УПК, регламентирующих направление на психиатрическую экспертизу. Поводом послужила жалоба нескольких граждан на произвольное применение мер принудительного характера. А накануне суда в Москве прошла скандальная выставка «Психиатрия индустрии смерти», направленная против советской карательной психиатрии. Тема психического здоровья – в последнее время вдруг стало крайне популярной, отмечает издание «Газета».
Спасибо. Вероника Баде знакомит нас сегодня с обзором центральной российской прессы. Ну а сейчас в Москве 7:45. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Африке на золотодобывающей шахте, где в среду произошла авария, продолжаются спасательные работы. Заблокированными под землей оказались более 3000 человек. Состояние здоровья 7 человек, пострадавших при пожаре в Институте государственного управления в Москве, ухудшилось. В больницах остаются 46 человек. Российская правозащитница, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, удостоена высшей награды Франции – Ордена Почетного Легиона. Европейская комиссия обратилась к властям России с призывом разрешить представителям ОБСЕ присутствовать в качестве наблюдателей на выборах в Государственную Думу 2 декабря. Командование НАТО в Афганистане заявило о начале совместной с афганской армией боевой операции против талибов. Сегодня в 10:00 по московскому времени в эфире радио «Свобода» повтор аналитического радиожурнала «Время и мир». Ведет передачу Ирина Лагунина. Мир вспоминает журналиста Анну Политковскую, рассказывает переводчики книг Анны. Дискуссия в Америке. Так все-таки стоило ли давать слово иранскому президенту? Дети и пенсионеры как две незащищенные категории граждан в России. И наука – теория инфляционной вселенной. Все это темы радиожурнала «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода». 7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
В этот раз начнем с новостей футбола, Лига чемпионов.
Да, вот вчера 8 матчами завершился второй тур Лиги чемпионов, и этот день оказался крайне неудачным для хозяев полей, потерпевших 6 поражений, одержавших лишь одну победу, и сделал это шотландский «Селтик», который выиграл у итальянского «Милана» 2-1. В другом матче в группе «Д» португальская «Бенфика» уступила украинскому «Шахтеру» 0-1. И после двух туров лидирует в этой группе «Шахтер». Он набрал 6 очков у «Селтика» и «Милана» по 3, у «Бенфики» 0. Результаты матчей в остальных группах. Группа А. Ливерпуль, Англия, Марсель, Франция 0-1. Бешикташ, Турция, Порту, Португалия тоже 0-1. В этой группе лидирует Марсель. У него 6 очков. Порту набрал 4. Ливерпуль 1. Бешикташ 0. Группа Б. Валенсия, Италия, Челси, Англия 1-2. Русенборг, Норвегия, Шальке 0-4. Германия 0-2. Челси занимает первое место, набрав 4 очка в двух матчах. У Валенсии Шальки 0-4 по 3 и у Росенборга 1 очко. И, наконец, в группе С итальянский Лацио сыграл в ничью с испанским Реалом 2-2. А немецкий Вердер потерпел поражение от греческого Олимпиакоса 1-3. Реал и Олимпиакос набрали по 4 очка, Лацио 2 и у Вердера очков нет. На чемпионате мира по фехтованию, который продолжается в Санкт-Петербурге, в среду мужчины разыграли комплект наград в фехтовании на шпагах. Победил венгр Кристиан Кульчар. Серебряную медаль выиграл француз Эрик Буас. Бронзовый – еще один представитель Франции Жером Жанне и итальянец Диего Конфаланьери. Лучший из россиян Антон Авдеев в четвертьфинале проиграл будущему победителю Кульчару. На проходящем в Италии чемпионате Европы по баскетболу среди женщин завершились игры второго группового этапа. Сборная России выиграла у команды Испании 64-49. Россиянки и испанки заняли первое и второе места в группе F, одержав по 4 победы и потерпев по 1 поражению. В других матчах этой группы вчера белорусские баскетболистки взяли верх над соперницами из Италии 66-51, а француженки одержали победу над сербками 68-60. Сборные Франции и Беларуси заняли третье и четвертое места в группе. Первые 4 места в группе Е, где второй групповой турнир завершился во вторник, заняли Чехия, Латвия, Бельгия и Литва. Состав четвертьфинальных пар таков: Латвия, Франция, Чехия, Белоруссия. Эти матчи состоятся сегодня. И Литва, Россия, Бельгия, Испания. Эти две пары сыграют в пятницу. В среду начался чемпионат мужской российской суперлиги. В Владивостоке «Спартак Приморье» принимал чемпиона страны ЦСКА, и московские баскетболисты одержали победу со счетом 89-63. Двумя матчами завершился вчера 12-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги. «Динамо» одержала победу над одним из лидеров первенства «СКА» из Санкт-Петербурга 4-3. А хоккейный клуб МВД одолел «Химик» 5-4. Лидирует в чемпионате «Салават Юлаев», набравший 28 очков. На очко меньше имеют «СКА» и «ЦСКА». Третий игровой день регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги принес следующие результаты. Монреаль Каролина 3-2 в овертайме. Алексей Ковалев и Сергей Марков, выступающие за Монреаль, отметились голевыми передачами. Также в овертайме завершилась игра Оттава-Торонто. Победила здесь Оттава 4-3, а в составе Торонто отличился Николай Антропов, забросивший 2 шайбы. Детройт и Анахайм в основное и дополнительное время сыграли в ничью 2-2, и по буллитам победил Детройт, причем начинал пробивать буллит у него Павел Дацук, но не смог забросить шайбу. И еще один матч продолжается в эти минуты. После второго периода Колорадо выигрывает у Далласа 3-1. На крупном женском теннисном турнире в Штутгарте в среду в матчах 1/8 финала играли две россиянки. Светлана Кузнецова выиграла у польки Агнешки Радвански 6-4, 6-7, 6-3. А Анна Чеквитадзе уступила француженке Татьяне Головин 6-7, 1-6. На мужских соревнованиях в Меце первый матч провели вчера два представителя России. Михаил Ледовских проиграл аргентинцу Гильермо Каньесу 6-7, 4-6. Игорь Андреев взял верх над французом Фабрисом Сантаро 6-3, 6-3. И в эти минуты проходят матчи на мужском и женском турнирах в Токио. Ждем результаты этих встреч.
Возможно, в следующем выпуске сможем даже об этом поговорить, да?
Да, надеюсь.
Спасибо, Наталья Федотова знакомит нас сегодня с новостями спорта. 7:21 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Визит Гордона Брауна в Ирак активно обсуждается в русскоязычном политически активном интернете. Об одной из наиболее интересных публикаций в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн» расскажет мой коллега Кирилл Кобрин.
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун неожиданно прилетел в Ирак, выступил перед британскими военными и объявил, что к Рождеству контингент его страны в районе города Басра будет сокращен на 1000 человек.
«Я очень горжусь тем, чего нашим военнослужащим удалось здесь добиться. Считаю, что они проявили большое мужество и профессионализм. Полагаю, что мы можем гордиться их вкладом в дело демократизации Ирака».
Удивительная вещь, он казался меньше. Гордон Браун должен выглядеть, особенно сейчас, как национальный лидер. Вся бутафория и все аксессуары были на месте. Танки, солдаты, речь о мужестве мужчин и женщин в форме. Но особенное освещение пустыни в тот момент сделало свое дело. Браун удивительным образом уменьшился в размерах. Уже не премьер-министр выступал от имени страны, а партийный интриган, пытающийся что-то выгадать.
Эти уничижительные строки написаны Дэниелом Хэнноном в его блоге на сайте британской газеты «Телеграф». Два слова об авторе. Журналист Daily Telegraph, депутат парламента от консерваторов, соответственно, непримиримый политический оппонент лейбористов и их лидера Гордона Брауна. Это надо иметь в виду, читая его реплику по поводу визита Брауна в Ирак. Особое раздражение Хэннона вызывает довольно ловкий политический трюк. Поездка премьера в Басру была намечена на то самое время, когда британские консерваторы проводили свою предвыборную конференцию. Журналист обвиняет лейбористов в мелком политическом расчете. Чтобы вытеснить консерваторов с первых позиций в новостях, они спекулируют на жизнях британских солдат.
Не забывайте, перед нами человек, который обещал сделать важнейшее заявление по иракскому вопросу в парламенте. И он удирает в Ирак по самой из ничтожных причин – вытеснить конференцию Тори с первых полос. Что же ему это удалось, но я сомневаюсь, что Браун доволен результатом. Он напомнил о вещах, которые не вызывали в нас доверия еще в те времена, когда Браун был канцлером. Так вышло, что он просто еще раз объявил о выводе наших солдат. Он сказал, что около 1000 военных вернутся домой до Рождества. На самом же деле 500 из них и так должны были уехать, а некоторые и вообще уже возвратились.
Раздражение Хэннона легко понять, даже если оно продиктовано вовсе не негодованием добропорядочного подданного ее величества королевы. Известно, что Тони Блэр успешно пользовался услугами опытных пиарщиков. Когда он ушел в отставку, многие политологи и журналисты вздохнули с облегчением. Эра бесстыдных политтехнологий закончилась. И вот Гордон Браун, который не раз заявлял о том, что будет пользоваться иными политическими методами, нежели его предшественник, совершил очевидный блэризм. Дэмиан Хэннон пишет.
Еще неделю назад он был патриархом нации, человеком, который высился над своей партией, подстраивая Тори, либерал-демократов и беспартийных под свои стандарты. Он приказывал разлившимся рекам вернуться в их берега, о чуме изникнуть. Он установил доверие к финансовой системе, он громоздился над этим миром, как колосс, расставив ноги, и мелкие людишки сновали у его ступней. Но посмотрите на него сейчас. Расчетливый политик из маленького городка, обращающийся с нашей армией, как с каким-то клубом, если это нужно для того, чтобы одолеть конкурентов.
Злой, если не сказать злобный, комментарий консервативного британского журналиста Дэмиана Хэннона по поводу скоропалительного визита Гордона Брауна в Ирак. Политика онлайн. Кирилл Кобрин.
7:25 в Москве, и мы переходим к другой, тоже политической теме. Попытки Кремля поставить молодежь под свои знамена ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза накануне обсуждал с лидером московского молодежного «Яблока» Иваном Большаковым и другими гостями. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Какое впечатление на вас лично и на ваших сверстников из вашего окружения произвела сегодняшняя акция?
Ну, на меня это производит совершенно обычное впечатление. Совершенно понятно, что власть всеми силами пытается отвлечь молодежи от реальной политики. Все эти молодежные движения прокремлевские, которые были созданы в последние 2 года, выполняют исключительно 2 функции. Первая – это поддержка курса президента, демонстрация массовой лояльности власти. А второе – это недопущение так называемой оранжевой революции в России, в нашей стране. И именно для этого они были созданы, и все эти всевозможные огромнейшие митинги, которые они организовывают, исходят вот из этих 2 функций.
А насколько искренне, по-вашему, выглядели участники этой акции? Они были так празднично одеты.
По моему мнению, это вот совершенно обычная молодежь, которые либо пообещали, что они станут новой элитой, что им через какое-то время будет передана власть, как заявляют представители движения наши, либо мотивация всех участников вот так называемых прокремлевских движений, она понятна. То есть это либо карьерные какие-то соображения, либо финансовые. Это ни для кого не секрет, что та же самая молодая гвардия «Единая Россия» все свои митинги организовывает за деньги. Либо по вузам просто спускается сверху разнарядка, когда студентов под предлогом либо отчисления, либо каких-то санкций заставляют ходить на подобные мероприятия. Вот. Год назад был известен случай, когда на так называемый марш согласия, который проводился параллельно маршу несогласных, молодежь сгоняли по 200 рублей. То есть во всех вузах висели объявления для тех, кто хочет подзаработать. Пожалуйста, звоните, приходите на митинг, помахайте флагом час и получите свои 200 рублей. Вот таким вот образом они организовывают огромные митинги.
Роман Доброхотов, лидер молодежного движения «Мы», не склонен преувеличивать влияние «Молодой гвардии».
На самом деле никакого молодежного движения «Молодая гвардия» не существует. Существуют провинциальные ребята, которых привозят в Москву, иногда под концерт, иногда просто вот предлагают посетить столицу, ну, оплачиваем, естественно, переезд и все дела. Вы можете поговорить с кем угодно из них, они вам все это сами открыто расскажут. Единственное, что мы можем противопоставить, это такая сетевая работа на уровне гражданского общества, которая уже ведется. Она ведется до первого кризиса. Мы, конечно, очень не хотим, чтобы он произошел, но поскольку политический кризис уже начался, поскольку Россия уже фактически вернулась в авторитаризм, то и экономический, и социальный кризис будет неизбежен. Либо из-за падения цены на нефть, либо из-за неправильного подсчета голосов и недовольства народа по этому поводу. Да миллион, может быть, причин.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Гости ведущего обсуждали роль молодежных политических организаций в современной политической жизни России. 7:29 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Никита Татарский. Вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Реставрация Московской консерватории. Слухи и факты вы услышите в репортаже обозревателя радио «Свобода» Марины Тимашевой. Германию захватила волна инициатив по созданию так называемых параллельных или альтернативных денег. О том, что это означает, вы услышите в нашей традиционной рубрике «Истории Запада и Востока». И также вновь возвращаемся к вопросу, который мы предлагаем нашим слушателям. Какими должны быть очередные этапы освоения космоса? Интервью с Владимиром Аксеновым вы услышите примерно через 3 минуты. Сегодня в 7:00 вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Каковы перспективы большой коалиции в новом украинском парламенте? Одним из главных ее сторонников был прошедший в Раду блок Владимира Литвина. С одним из лидеров этого блока, председателем Трудовой партии Украины Михаилом Сиротой, беседует ведущий программы Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода». 7:30 в Москве, теперь краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных событиях к этому часу. В Южной Африке на золотодобывающей шахте, где в среду произошла авария, продолжаются спасательные работы. Заблокированными под землей оказались более 3000 человек. Состояние здоровья 7 человек, пострадавших при пожаре в Институте государственного и корпоративного управления в Москве, ухудшилось. Всего в больницах остаются 46 человек. В результате пожара во вторник погибли 9. В новом российском правительстве первая отставка. Глава Федерального агентства по энергетике Сергей Оганесян освобожден от занимаемой должности по собственной просьбе. Российская правозащитница, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева удостоена высшей награды Франции – Ордена Почетного Легиона. Европейская комиссия обратилась к властям России с призывом разрешить представителям ОБСЕ присутствовать в качестве наблюдателей на выборах в Госдуму 2 декабря. Командование НАТО в Афганистане заявило о начале совместной с афганской армией боевой операции против талибов. Операция «Памир» продлится до весны и будет проходить на всей территории страны, кроме северных провинций, где сохраняется относительное спокойствие. Власти Мьянмы продолжают наступление на сторонников демократии. В Янгоне, где на прошлой неделе прошли массовые акции протеста, арестован сотрудник программы развития ООН. Об этом сообщает агентство Рейтер. Сотрудница была задержана уже после того, как Мьянму покинул специальный посланник генсека ООН Ибрагим Гамбари. Его комментарии о ситуации в стране будут обнародованы в пятницу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Президент США Джордж Буш приветствовал достижение многостороннего соглашения о свертывании ядерной программы Северной Кореи. По словам Буша, соглашение между Северной Кореей с одной стороны и Южной Кореей, США, Россией, Китаем и Японией с другой поможет превратить Корейский полуостров в зону, свободную от ядерного оружия.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице минимальная температура 8-10 градусов выше нуля. В конце дня ожидается кратковременный дождь. Максимальная температура днем 16-18, по области 14-19. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, температура утром 10-12 градусов, днем 14-16 выше нуля. Семь часов 7:32 в Москве, и мы возвращаемся к теме, которую обсуждаем сегодня с нашими слушателями. Сегодня 50 лет со дня запуска на орбиту первого искусственного спутника Земли. В его разработке принимал участие летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, академик Владимир Аксенов. В составе небольшой группы он конструировал один из узлов легендарного спутника. В интервью корреспонденту радио «Свобода» Любови Чижовой он рассказал об особенностях создания спутника, о том, каких успехов достигло человечество благодаря его изобретению, запуску в космос и о перспективах использования спутников в освоении космического пространства.
Чем работа была необычная, никто не знал, какие условия там, где будет работать спутник, то есть в космосе. Ни по температурам, это было только предположительно, какие условия на освещенной стороне, какие в тени и так далее, а перепады там очень большие. Поэтому мы делали этот маленький узелок в разных вариантах, более 10 вариантов.
50 лет назад запустили первый спутник Земли. Как изменился мир после запуска в космос спутника?
Если говорить с философской точки зрения, то мы вступили в так называемую космическую эру человечества. Первое, что дают спутники, это новые знания. А новые знания – это самый дорогой продукт в человеческом обществе и, естественно, в экономике. За это время, за 50 лет, обозначились несколько серьезнейших прикладных направлений, которые впрямую дают только то, что можно получить из космоса. В первую очередь, это мониторинг всей поверхности Земли. Сегодня можно знать все, что растет, все, что находится на Земле, какие почвы, какие воды, какая атмосфера, какие ледники, их изменения, степень чистоты или загрязненности.
Каковы перспективы развития этой отрасли?
За 50 лет стало понятно, как летать в космос, что он из себя представляет, какие проблемы несет. Следующий шаг – это действительно сегодняшняя проблема. Расписание или разграничение задач, которые может решать орбитальный космос. Следующий этап – это освоение планет. Естественно, первое – это планета наша, спутница Луна. На нее уже летали для того, чтобы просто только прилететь на нее и освоить уже вторую космическую скорость. Чтобы на Луну лететь туда и обратно, нужно уже применять вторую космическую скорость – 11,2 км в секунду, не только ее достигать, но и с ней спускаться. Речь идет уже о прикладном освоении Луны. Наиболее понятное направление – это постройка базы, постоянно работающей базы на Луне. Следующее развитие – это, естественно, и автоматические полеты, и пилотируемые полеты к дальним планетам. В первую очередь, это Марс. На него можно спускаться. Его понятно, будем говорить, и поверхность, и условия на нем. Для того, чтобы уже глубже осваивать, надо посылать то, что даст наибольший результат. А это человек.
С Владимиром Аксеновым побеседовала моя коллега Любовь Чижова. В продолжение темы этой беседы мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а какими, по вашему мнению, должны быть очередные этапы освоения космоса. И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как ответили на этот вопрос жители Самары.
От космоса человек далекий.
Обязательно. Очень много. И во всех отраслях.
Как будет работать? Ну, не знаешь пока.
Я не знаю, вот что будет новое, но должно быть вообще что-то новое быть. Потому что, видите, ведь сейчас вот летает за деньги даже много летает. Хотя говорят об этом, что это не совсем в космос они летают. Как-то, по-моему, какой-то космонавт сказал. Высоко взлетает, но не в космос сам.
Ну, я думаю, лунные программы сегодня не столь актуальны. А ориентиры берут, в общем, не простые граждане, а специалисты по космической технике, специалисты по подготовке космонавтов. И, насколько мне известно, и американские астронавты, и российские космонавты готовятся в ближайшие годы штурмовать Марс.
Не знаю, честно, далек от этого.
этого.
То еще на Земле не все освоено. Меня, честно говоря, больше интересуют земные проблемы. Надеемся, что откроют все-таки люди, человеки разумные, надеемся, что откроют, что все будет лучше, чем сейчас. Новой цивилизации не знаю. Хотелось бы старую подтянуть до какого-нибудь уровня определенного.
Может быть, даже полет на Марс. Я считаю, что для нашей страны это нужно. Освоение космоса – это как бы продвижение вперед.
Говорят, что на Луну надо лететь. Ну, я вообще-то далека от космоса. Ну, не знаю, надо, наверное, когда другие планеты осваивать.
Если будет эта власть старая, то хорошего ждать мало чего.
Развиваться, конечно, космонавтика будет, безусловно. Да. Раз уж мы начали заниматься этим, будут как прогрессировать.
Основные этапы освоения космоса будут касаться наукоемких технологий. Это и создание новых полупроводников, космические орбитальные станции, международные космические станции, космические разработки, связанные с нанотехнологиями. Будут развиваться международные космические проекты совместно с Россией и США. Эпоха освоения космоса, начатая с запуском российского спутника в 1957 году, будет продолжаться.
Ну, я думаю, Луну надо вначале освоить, а потом уже дальше. Ну, вот американцы куда-то там отправили какой-то в пояс астероидный. Я так думаю, что в первую очередь, наверное, Луну освоят. Потом, наверное, всем интересна красная планета. Наверное, туда будет.
В будущем основной этап освоения космоса. Наверное, будут строить новые корабли, новые возможности будут проявляться. Будут больше людей стремиться полететь в космос, потому что сейчас это считается как только дорогое увлечение на несколько миллионов долларов. А в скором это будет, ну, как сейчас проехать на автобусе. Ну, и я всеми руками и ногами за то, чтобы осваивали космос еще больше, чем сейчас.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, какими должны быть очередные этапы освоения космоса. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Ученые делятся последними достижениями в области атмосферного электричества, а нейрогенетики пытаются объяснить парадокс антидепрессантов. Подробнее об этом и о многом другом вы услышите в выпуске новостей науки.
В Нижнем Новгороде в Институте прикладной физики РАН проходит 6-я российская конференция по атмосферному электричеству. В центре внимания форума – глобальная электрическая цепь планеты, проблема инициирования молний фемтосекундными лазерными искрами, электричество облаков и проблема образования атмосферных аэрозолей. Ученые также расскажут о последних достижениях в области грозозащиты и грозопеленгации, о высокоэнергетических процессах в атмосфере и о связи атмосферного электричества с сейсмической активностью. Команда американских ученых из Национального института психического здоровья обнаружила два гена, связанных с увеличением риска самоубийства при приеме некоторых антидепрессантов. Уже несколько лет назад появились исследования, показывающие, что ряд антидепрессантов повышает риск самоубийства у некоторых подростков и детей. Ученые выделили две короткие последовательности ДНК в двух генах, вариации в которых соответствовали увеличению суицидальных мыслей при приеме антидепрессанта циталопрама. Участники эксперимента с вариациями одного гена имели удвоенный риск развития мысли о самоубийстве, а пациенты с вариациями другого показали восьмикратное увеличение этого риска. У людей с обеими вариациями риск возрастал в 15 раз. Самка дельфина с детенышем были обнаружены в водах Балтийского моря. Дельфины сопровождали полицейский катер в течение 4 часов, совершая прыжки в воде. Мать даже кормила детеныша молоком на глазах у команды катера. Немецкие морские эксперты полагают, что появление около берегов прохладной Северной Германии млекопитающих из теплых вод, по-видимому, имеет отношение к повышающейся температуре океанов. До зимнего похолодания у животных еще есть шанс выжить в Балтийских водах. Однако дельфины питаются сельдью, и специалисты считают, что именно нехватка рыбы, а не холодная температура, заставит дельфинов быстрее уйти к более теплым берегам. Американские ученые из университета Вандербилта показали, что тараканы становятся более сообразительными на закате солнца. Вывод последовал из эксперимента, при котором насекомых приучали связывать запах мяты с раствором сахарозы. Если обучение проходило вечером, то тараканы сохраняли эту взаимосвязь в памяти в течение нескольких дней. Если же обучение проходило утром, они были полностью не способны запомнить ассоциацию. Ученые полагают, что у таракана внутренние часы, регулирующие суточный цикл биологических процессов животных и растений, оказывают влияние на их познавательные способности. Обучение насекомых, ориентированное на обонятельные стимулы, широко используется для исследований в области нейробиологии, генетики и молекулярной биологии.
Выпуск новостей науки подготовила и представила моя коллега Ольга Орлова. 7:42 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода» и продолжим репортажем из культурной тематики. Ректор консерватории Тигран Алиханов и глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой развеяли слухи о том, что все залы Московской консерватории будут закрыты на реконструкцию, рассказывает обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева.
Много лет ходили разговоры об аварийном состоянии Большого зала Московской консерватории, но мысли о том, чтобы ЗК закроется на длительную реконструкцию, приводили в ужас меломанов. И вот, о радость, объявлено, что аварийного состояния нет, проектная документация по ремонту зала готовится, сами работы начнутся в 2009 году, завершатся к 2010, чуть сократят концертный сезон, но ничего надолго закрывать не станут. Обстоятельства, при которых мы получили эту информацию, были странными. Журналистов позвали на пресс-конференцию. Сначала мы бегали за Михаилом Швыдким по залам и балконам, потом расселись в белом зале, и Швыдкой сообщил, что мы присутствуем на рабочем совещании. Далее между собой ответственные люди принялись обсуждать всякие подробности строительства и ремонта. На мой вопрос, зачем было собирать музыкальных журналистов на рабочее совещание, Михаил Швыдкой ответил.
Нам бы хотелось, чтобы это был публичный абсолютно процесс. Нам бы хотелось, чтобы не было никаких ни слухов, ни недомолвок. Мы не опасаемся никаких тут захватов и наездов, что называется, это вовсе дело не в этом. Кроме того, столько слухов о том, что она завтра рухнет, а послезавтра все пойдут в прокуратуру, то мы бы хотели сказать, что аварийного состояния здания нет. Мы хотим, чтобы это было публично и понятно.
Пусть так, поверим Михаилу Швыдкому. Главной проблемой остаются три здания, которые принадлежат частным компаниям и на которые претендует консерватория.
Дело в том, что в этом квартале, таком музыкальном, да, квартале, три здания продали в собственность частным организациям. Как вы понимаете, людям отказаться от такой собственности в центре Москвы, ну, в общем, довольно сложно. И хотя сегодня и появился закон, который позволяет изымать, в том числе и собственность, в целях государственной необходимости есть такой, но это касается земли прежде всего. Это во всем мире есть. Такого рода законы, если строятся аэропорты, хайвей и так далее, но в данном случае правительство Москвы считает целесообразным потратить средства для того, чтобы выкупить эти дома у собственников. И в этом смысле мы бесконечно благодарны Юрию Михайловичу, если московское правительство такой шаг совершит. Тогда можно говорить либо о бартере, либо о каком-то... Ну, Дмитрий Михайлович говорит, что лучше безвозмездное дарение консерватории от градоначальника... Но, как бы сказать, ну, нехорошо все-таки так чужое имущество сразу отбирать. Найдет федеральная власть с московским правительством возможный вариант размена, обмена. Я считаю, что ущемлять интересы Москвы здесь ни в коем случае нельзя. Нужно просто найти равноценный, разумный обмен. И тогда мы сможем реализовать большой проект развития консерватории. А как вы понимаете, спрос на образование в Московской консерватории очень велик.
Значит, Москва, видимо, поможет консерватории овладеть необходимыми ею помещениями, а за граница, видимо, Франция, может помочь с реставрацией органа, который в ней тоже давно нуждается. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти 8 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Южной Африке на золотодобывающей шахте, где в среду произошла авария, продолжаются спасательные работы. Заблокированными под землей оказались более 3000 человек. Состояние здоровья 7 человек, пострадавших при пожаре в Институте государственного управления в Москве, ухудшилось. В больницах остаются 46 человек. Российская правозащитница, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, удостоена высшей награды Франции – Ордена Почетного Легиона. Европейская комиссия обратилась к властям России с призывом разрешить представителям ОБСЕ присутствовать в качестве наблюдателей на выборах в Государственную Думу 2 декабря. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Семь часов 46 минут в Москве. Прежде чем мы перейдем к очередному выпуску обзора центральной российской прессы, напомню вопрос, который мы сегодня предлагаем нашим слушателям. Какими должны быть очередные этапы освоения космоса? Ждем ваших сообщений на пейджер. Вопрос связан с тем, что сегодня исполняется 50 лет со дня запуска на орбиту первого искусственного спутника Земли. И вот Вероника Баде, которая знакомит нас сегодня с наиболее интересными публикациями российской прессы, нашла публикацию в продолжении этой темы.
Совершенно верно, Никита. Газета «Время новостей» пишет: ровно полвека назад, 4 октября 1957 года, в 22 часа 28 минут, радиолюбители всего мира услышали в эфире бип-бип, сигнал с первого в истории человечества искусственного спутника Земли, выведенного на орбиту. Он был мал, этот самый первый искусственный спутник нашей старой планеты, но его звонкие позывные разнеслись по всем материкам и среди всех народов, как воплощение дерзновенной мечты человечества, так сказал о первом спутнике Сергей Королев. Извечная гонка с американскими коллегами, продолжает газета «Время новостей», подстегнула отечественных конструкторов. И в итоге уже в 1957-м появился тот самый шарик диаметром всего 58 сантиметров и весом 83,6 килограмма. Из аппаратуры, помимо радиопередатчика, внутри уместились только приборы, которые должны были помочь ученым узнать условия прохождения радиоволн из космоса на Землю. Все остальные изыскания отложили на потом. Главным было обозначить приоритет СССР в освоении космоса. Эту тему развивает газета «Известия». Она пишет: «В холодной войне агрессоров не бывает. В холодной войне, как в кухонной ссоре, виноваты обе стороны. Но отличие в том, что промолчать и разойтись по углам, как могут сделать соседи, амбициозным государствам очень трудно. В 50-е годы, об этом говорят рассекреченные документы, авиация США нарушала воздушное пространство СССР не менее 10 тысяч раз. Неоднократно проводились масштабные учения, когда стратегические бомбардировщики целыми эскадрильями летали через Атлантику на Москву и разворачивались угрожающие границы. У СССР не было столь мощной авиации, но СССР готовил Америке неожиданный и нокаутирующий ответ, который сейчас бы назвали симметричным. Перед новым русским оружием самолеты были бессильны. В начале 60-х Хрущев уже мог пугать американцев тем, что мы делаем ракеты, как сосиски. Разработка межконтинентальной баллистической ракеты, способной по космической орбите доставить ядерный боезаряд в любую точку планеты, была поручена Сергею Королеву. Он принадлежал к той плеяде замечательных советских конструкторов, кто был репрессирован в 30-е годы, побывал на Колыме, побывал в Шарашке, но удивительным образом еще задолго до реабилитации страстно трудился, укрепляя режим, который чуть не свел их в могилу. В итоге оказалось, что режим ушел в прошлое, а страна и общество живут дивидендами от этого поразительного трудового подвига. И далее «Известия» приводят такую цитату: герой социалистического труда, академик Борис Черток. Проще всего объяснить наш космический прорыв организаторскими инженерными талантами Королева и Совета главных конструкторов. Но мне кажется, что роль личности только полдела. Многое зависит от условий, и в данном случае идеально совпали творческие интересы инженерного коллектива с запросами государства. Их объединила, как ни удивительно, холодная война. Если во время горячей войны миллионы людей навсегда ложились в землю, то во время холодной мы просто не ложились спать. Ну, а газета «Ведомости» публикует воспоминания Сергея Хрущева о запуске первого спутника. «В тот вечер мой отец ужинал с украинскими лидерами. Я сидел в конце стола, не обращая внимания на их разговор. Все были уставшими, но отец не торопился идти отдыхать. Около полуночи дверь открылась, и секретарша позвала его к телефону. Хрущев вернулся к столу, улыбаясь. Запуск спутника прошел успешно. Сообщение о запуске спутника появилось на первой полосе «Правды», но лишь мельком. Этой новости было отведено столько же места, сколько репортажу о визите Жукова в Югославию. Причина была проста. Мой отец и весь советский народ считали, что успех спутника был естественным, что шаг за шагом мы начали обгонять американцев».
Спасибо. Вероника Баде знакомит нас с наиболее интересными публикациями российской прессы. Объем частных вкладов в российских банках в июле 2007 года увеличился на 2,2% и составил примерно 4,5 триллиона рублей. Подробнее об этом и о многом другом вы услышите в экономическом обзоре.
Президент России подписал закон, устанавливающий окончательный срок завершения реформы российской электроэнергетики и прекращения деятельности холдинга РАО ЕС России 1 июля 2008 года. Реформа отрасли предусматривает приватизацию тепловых электростанций страны. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства. Кроме того, предполагается проведение дальнейшей поэтапной либерализации рынка электроэнергии при сохранении как минимум до 2011 года регулируемых тарифов для населения. Объем вкладов частных лиц в российских банках в июле 2007 года увеличился на 2,2% и составил примерно 4,5 триллиона рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 180 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений граждан составила 53%. Это на 0,5% меньше, чем в начале 2007 года. Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка, завершила покупку 5% акций российского МДМ-банка, входящего в число 30 крупнейших в стране. Объем сделки составил более 180 миллионов долларов. Компания «Мегафон», третий по количеству абонентов оператор сотовой связи в России, получила разрешение на эксплуатацию первого в стране участка сети мобильной связи третьего поколения на территории Санкт-Петербурга и части Ленинградской области. Лицензии на оказание услуг сотовой связи третьего поколения в России имеют сегодня и два других ведущих оператора – МТС и Вымпелком. Британо-австралийская Rio Tinto, третья в мире горнодобывающая компания, получила разрешение Европейской комиссии и Австралии на покупку канадской компании Elkem, третьего в мире производителя алюминия. Ранее сделка, объем которой превышает 38 миллиардов долларов, была одобрена антимонопольными ведомствами Соединенных Штатов и канадской провинции Квебек. Объединенная компания будет называться Rio Tinto Elkem и станет крупнейшим в мире производителем алюминия с объемом производства чуть большим, чем у нынешнего лидера этой отрасли, компании «Российский алюминий». Австрийская компания «Austria Telekom» объявила о предстоящей покупке 70% акций белорусской компании «Мобильная цифровая связь», второго по величине оператора сотовой связи в Белоруссии. На его долю приходится 42% рынка. Сумма сделки превышает 1 миллиард долларов. Крупнейшим оператором сотовой связи в Белоруссии является совместное предприятие, образованное с участием российской компании МТС. По экспертным оценкам, оно контролирует более половины белорусского рынка.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Теперь коротко о курсе российской валюты, установленной на Центральным банком на сегодня. Он составляет 24 рубля 93 копейки за 1 доллар США, 35 рублей 34 копейки за 1 евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 40 центов. И завершит этот час утренней программы репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Германии, где всю страну захватила волна инициатив по созданию так называемых параллельных или альтернативных денег, призванных, по мнению авторов идеи, поддерживать региональную экономику. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Германии Екатерина Петровская.
Money.
Если денег нет, их надо напечатать. К такому простому выводу пришли сразу в нескольких регионах Германии. Лейпциг, Гиссен, Бремен. В этих городах разрабатывается новая концепция денежного оборота. В Берлине, одном из самых бедных, по данным статистики немецких городов, получили хождение параллельные или так называемые региональные деньги. Их назвали «Берлинер» и ввели в районе Принцлауэрберг, богатом на разные новшества. 14 лет назад в Принцлауэрберге уже имелась параллельная валюта. Нани Хабермальц, одна из немногочисленных старейшин района, вспоминает.
Пренцлауэрбергские деньги уже существовали. Они назывались «кости». Художники собрались и придумали деньги. Это была чисто художественная акция. Среди них были, кстати, и очень известные восточно-берлинские художники, например, Пенк. Каждый из этих художников спроектировал какую-нибудь из купюр.
Тогда, в 1993 году, 10 немецких марок можно было обменять на 10 костей и расплачиваться ими в некоторых барах, кафе и модных магазинах Пренцлауэрберга. Акция была задумана как двухмесячная, но сошла на нет еще быстрее. Уж слишком хороши были купюры, ими никто не хотел платить, их коллекционировали. Самая красивая из тех купюр – зеленая, как майская трава. С одной стороны пушистый мех, с другой – по-английски надпись «Люби меня, храни меня, трать меня». Разумеется, у этих денег были проблемы с полицией.
Ich glaube, es war einfach ein Gag.
Это была просто остроумная выходка и немного насмешка над рыночной экономикой. Наверное, в этом был даже какой-то экономический смысл.
Считает Нани Хабермальц. По ее мнению, пренцлауэрбергские деньги 93-го года были прощанием с романтикой безденежного социализма. Современная параллельная валюта «Берлинер» имеет совсем другую цель и отражает совсем другую эпоху. Она призвана поддерживать местного производителя и мелкого лавочника перед лицом глобализации, наступления трансконтинентальных концернов и противостоять единой европейской валюте, вызывающей недовольство все большего числа немцев. Кроме жителей Берлина и окрестностей, «Берлинеры» никому не нужны. Чтобы сразу исключить соблазн коллекционирования, деньги сделали некрасивыми. В супермаркете берлинерам расплачиваться нельзя, там в ходу только евро. Но в почти 100 кафе и барах, на рынках и в некоторых небольших лавочках, в нескольких детских и даже в паре очень модных магазинов Пренцлауэрберга можно платить берлинерами или получать ими сдачу.
Ich bin Berliner. Das ist das Lebensgefühl.
«Ich bin Berliner», – сказал Герхард Беккер, один из авторов проекта. «Быть берлинцем – это такое жизненное ощущение».
Если мы покупаем в супермаркете Lidl, то все деньги уходят в центральный офис в Карлсульм. Там и платятся налоги. А доход вкладывается именно туда, где можно получить самую высокую прибыль. Сейчас это восточно-азиатский регион – Шанхай, Гонконг. А это значит, что все деньги полностью изымаются из берлинского экономического оборота. Все налоги на прибавочную стоимость и прочее будут оплачены там.
Жители Пренцлауэрберга – слегка левая публика, сознательно относящаяся к проблемам малой родины. По словам Герхарда Беккера, людям, как правило, все равно, где были сделаны их магнитофон и плеер. Но совсем не безразлично, откуда яблоки, которые они едят – из Австралии или из соседнего сада. Именно на пищевых продуктах и делает свой акцент проект. Герхард Беккер.
Мы хотели снова привлечь внимание к товарам местного производства, к региональному экономическому обороту, чтобы производить необходимые продукты питания в районе Берлина и Бранденбурга. Это хороший способ повысить местное самосознание.
Поддержать инициативу может любой желающий. Это очень просто. Нужно обменять евро на берлинер по прекрасному курсу один к одному. А с полицией у авторов проекта уже все улажено.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока» от корреспондента радио «Свобода» в Германии Екатерины Петровой. Вновь напомню вопрос, который предлагаем нашим слушателям. Какими должны быть очередные этапы освоения космоса, по вашему мнению? Слушатели Майоровы пишут: «Разумеется, космическая наука должна развиваться, но приносить реальные, ощутимые, зримые результаты в зависимости от поставленных перед ней задач. И ни в коем случае не ради престижа, не ради того, чтобы быть впереди планеты всей, как уже бывало в нашей истории». Таково мнение наших слушателей Майоровых. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам. У нас есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами.